Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стаценко, Анна Прижевская за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге, в городе плюс 19. И до конца этого часа мы расскажем вам о главных событиях в городе. Итак, сегодня, как всегда, разговор о главных событиях пойдет, но чуть позже, прямо сейчас, традиционная по понедельникам рубрика. К горожанам обращается временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.
Губернаторский эфир.
Добрый день, дорогие петербуржцы, ленинградцы. В Петербурге идут дожди. В первых числах июля в городе выпала годовая норма осадков. В отдельных районах до 22 миллиметров за 20 минут. А самый большой показатель был зафиксирован в Стрельне – 60 мм. При этом отмечу, что пропускная способность дождевой канализации в городе чуть больше 7 мм осадков за 20 минут. Таким образом, интенсивность дождей превысила возможность канализации как минимум в 3 раза. Дело в том, что городская ливневка была спроектирована в 80-х годах прошлого века и предполагала наличие открытых грунтов, куда вода могла бы уходить естественным образом. С учетом темпов развития нашего города, нам нужна скорейшая модернизация ливневой системы Петербурга. Поручение о подготовке такой программы я уже дал. Специалисты выявили 10 проблемных участков, где эту работу надо провести в первую очередь. Речь идет о прокладке и ремонте почти 60 километров сетей, в основном в северных районах, Приморском и Выборгском. Что касается строящихся районов, то мы уже требуем от застройщиков проектировать такую систему канализации, которая будет рассчитана в том числе и на аномальные дожди. Еще несколько важных тем в части жилого фонда. В ближайшие месяцы нужно подготовить дома горожан к зиме. Прежде всего это касается крыш. Весной мы провели их инвентаризацию. В этом году будут отремонтированы почти 2000 крыш. Кроме этого, выполняем ремонт по технологии «холодный чердак», которая обеспечит правильную вентиляцию и температурный режим, предотвратит образование наледи. Одновременно с этим в городе идет капитальный ремонт жилья. В программе текущего года 1795 домов. Будут заменены лифты и инженерные системы, обновлены фасады и отремонтированы фундаменты и подвалы. Объем программы капремонта в 2019 году – 10,5 миллиардов рублей. В их числе и ваши средства, которые вы, уважаемые петербуржцы, вносите ежемесячно. А значит, имеете полное право контролировать качество и сроки работ. По моему поручению, районные власти и управляющие компании обязаны предоставить жильцам полный доступ к информации о ходе капитального ремонта, чтобы общими усилиями мы делали наш город комфортным, удобным для каждого. И последнее на сегодня. Хочу сообщить, что вырубка деревьев в Муринском парке остановлена. Застройщик проигнорировал мнение жителей. Я объявил выговор трем вице-губернаторам, которые проглядели проблему. Напоминаю, мы объявили курс на открытое правительство и никому не позволим игнорировать мнение жителей. С вами был Александр Беглов. До новых встреч.
Итак, вы слушали обращение временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Новости дня.
Мы продолжаем программу коротко о главных событиях этого дня. Следственный комитет в Ленинградской области изучает обстоятельства шокирующего происшествия. Неизвестный открыл огонь по отдыхающей на озере семье. Петербургский горосбирком провел специальное совещание, посвященное нарушениям при регистрации кандидатов на муниципальные выборы. Извести несанкционированные свалки призвал временно исполняющий обязанности губернатор Александр Беглов. На изучение ситуации он отвел подчиненным неделю. Специалисты жилищного комитета проверили качество ремонта кровель в Василеостровском районе. Волонтеры из разных стран мира будут трудиться на территории петербургских памятников культуры. В Петербурге сегодня открывается сразу несколько фестивалей. Два из них с литературным уклоном. Посвящены они Маяковскому и Лермонтову. Третий – фестиваль искусств «Точка доступа» успешно осваивает городское пространство и становится год от года все более иммерсивным. Нынче «Точка доступа» пройдет в пятый раз. Фестиваль проводится в рамках программы «Театральные олимпиады». Ожидается более трех десятков спектаклей от участников из России и европейских стран. О программе фестиваля, его смыслах и о том, как он изменился за время своего существования, разговор с гостем программы – это Филипп Вулах, директор Международного летнего фестиваля искусств «Точка доступа». Итак, беседа с Филиппом примерно через 12 минут. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Избирком Петербурга провел специальное совещание по поводу нарушений, которые были обнаружены при регистрации кандидатов на предстоящих выборах депутатов муниципальных советов. Подробности у Татьяны Княжевич.
В ходе муниципальной предвыборной кампании в ГИК поступило около 800 жалоб на нарушения и незаконные отказы в регистрации кандидатов. Так, факты воспрепятствования осуществлению избирательных прав были обнаружены в избирательных комиссиях муниципалитетов Академическая, Сергиевская, Самсониевская, Ржевка и Георгиевский. Соответствующие материалы уже направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел. Кроме того, были составлены 7 протоколов о нарушениях и привлечении к административной ответственности представителей нескольких муниципальных избиркомов. Нарушения там уже устранены, сроки приема документов для выдвижения продлены. В ИКМО Полюстрова, Смольнинская, Сосновская и Остров Декабристов права кандидатов восстановлены и регистрацию прошли еще 6 человек. Всего на данный момент документы подали около 6 тысяч кандидатов, треть из них прошли регистрацию. На совещании глава ГИК Виктор Миненко также сообщил, что после выборов намерен выполнить предложение в РИО губернатора Александра Беглова о реформировании системы работы ИКМО. Напомним, ныне муниципальные комиссии напрямую не подчиняются горосбиркому и ЦИК, поскольку местное самоуправление, согласно Конституции, независимо от государственной власти.
После подведения итогов всех муниципальных кампаний мы готовы в тесном взаимодействии с законодательной, исполнительной властью принять действенные меры по реформированию избирательной системы, которое стоит рассмотреть с участием всех заинтересованных органов власти. Речь идет даже, может быть, и об упразднении ИКМО, как самостоятельного звена системы избирательных комиссий в городах федерального значения путем внесения изменений в избирательное законодательство.
Кроме того, Виктор Миненко сообщил, что подготовка к выборам главы города идет в штатном режиме. ГИК получил всего 10 жалоб на нарушения, которые не подтвердились.
Напомню, в единый день голосования 8 сентября в Петербурге пройдут выборы губернатора Петербурга и 1550 депутатов 110 муниципальных советов. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства города предложил привлечь частный бизнес к ликвидации стихийных свалок. Какие еще вопросы обсуждались на заседании, зная только Добышева.
Профильные комитеты должны в недельный срок проверить ситуацию с незаконными свалками в черте города. Такое поручение дал Александр Беглов на совещании с членами правительства в Смольном. По словам градоначальника, с начала лета участились жалобы от горожан. Поэтому нужно разобраться с бытовым мусором и строительными отходами. Александр Беглов предложил привлечь к решению проблем частный бизнес. Пакет обращений глава города передал ответственному за коммунальную сферу вице-губернатору Николаю Бондаренко, которого попросил лично выехать по указанным адресам. Жалобы от петербуржцев на свалки поступают как при личных встречах, так и через страницу в соцсети, отметил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.
Мои общественники сделали мне порядка 36 фотографий по разным свалкам. Николай Ильич, пожалуйста, отработайте, через недельку доложите мне, как обстоят дела, что нужно необходимо сделать, так чтобы этот вопрос был закрыт.
Также в Смольном говорили о проекте экономического развития города. Речь идет о создании высокопроизводительных рабочих мест и улучшении инвестиционного климата Петербурга. Так, льготы по налогу на прибыль получат предприятия, готовые вкладывать деньги в модернизацию сферы обработки и хранения данных.
Кроме того, члены городского правительства обсудили поправки к законам о правилах застройки и землепользования и о бесплатной медицинской помощи. Кстати, на совещании сообщили, что теперь пройти диспансеризацию можно вечером или в субботу, можно в 67 поликлиниках Санкт-Петербурга. В Петербурге планируют продлить Шуваловский проспект, добавив к магистрали участок от Камышовой улицы до Планерной, где будет сооружен дополнительный съезд на ЗСД. Проект на совещании представил председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. Длина нового участка магистрали почти 3 километра, а его пропускная способность составит более 40 тысяч машин в сутки. Отмечается, что эти изменения позволят значительно улучшить транспортную доступность Приморского района.
Новости дня. Хроника событий.
Следователи возбудили уголовное дело после ЧП на озере в Ленинградской области. В субботу вечером неизвестный открыл стрельбу по отдыхающим. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. С подробностями Мария Гордеева.
Отдых на озере Круглое во Всеволожском районе Ленобласти чуть не закончился трагедией. Неизвестный открыл стрельбу по надувной лодке, в которой находились трое взрослых и двое детей. Гладкоствольное охотничье оружие привели в действие не менее двух раз. Предположительно, стреляли со стороны лесополосы. Первая пуля пролетела над головами, вторая пробила лодку и попала в пятку 34-летнего мужчины, чудом не задев кость. Борты резиновой конструкции стали сдуваться, и без того напуганные люди с трудом добрались до берега. Пока днище еще оставалось твердым, было решено завести мотор на полную мощность, чтобы быстрее оказаться на суше. На месте ЧП работали полицейские и следователи. Медики осмотрели пострадавшего мужчину, госпитализация не потребовалась. У следователя есть основания полагать, что стрельба велась прицельно по людям. К счастью, закончить начатое преступнику не удалось. Из-за того, что плавсредство было повреждено, оно стало сильно раскачиваться. Это обстоятельство помешало дальнейшим выстрелам, полагают представители компетентных ведомств. Как рассказала старший помощник руководителя областного управления СК по связям со СМИ Юлия Мотолыгина, уже возбуждено уголовное дело по серьезной статье.
Возбуждено уголовное дело по факту обстрела людей, находившихся в лодке на озере Круглое. По признакам преступления предусмотрено частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса России. Это покушение на убийство, совершенное в отношении двух или более лиц, общеопасным способом из хулиганских побуждений. В настоящее время следователи территориального отдела СКР допросили круг лиц, являющихся участниками событий. В том числе признали и допросили в качестве потерпевших троих взрослых и двоих детей. Произвели ряд других неотложных следственных и процессуальных действий. По уголовному делу проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к его совершению.
Кому могли помешать отдыхающие в лодке на озере, пока непонятно. Поиски преступника продолжаются. Ранее сообщалось, что полицейские задержали предполагаемого стрелка, однако появилась информация, что мужчину отпустили. В СК подчеркнули, что пока нет достаточных оснований полагать, что именно он мог быть причастен к преступлению. Находившиеся в эпицентре событий во время стрельбы также сообщали, что в кустах недалеко от места вынужденной швартовки они обнаружили еще одну надувную лодку, у которой по непонятной причине были сдуты боковины. Однако пока нет данных, может ли быть между этими фактами какая-то связь.
Новости дня.
Сегодня специалисты жилищного комитета проверили качество выполнения работ по комплексному ремонту крыш на двух адресах в Василеостровском районе. В этом году работы по нормализации температурно-влажностного режима в чердачных помещениях запланированы почти в 2000 многоквартирных домов. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Теплоизоляцию на чердаках проводили и раньше, но тогда производились только отдельные виды работ – подсыпка керамзита, ремонт слуховых окон, теперь ремонт крыш делают комплексно. В двух домах на Гамовской улице нормализацию температурно-влажностного режима чердачных помещений проводят с учетом пожеланий жителей, отметил руководитель жилкомсервиса номер 1 Василеостровского района Юрий Матвеев.
Это комплекс работ впервые. Теплоизоляция вентканалов, да, это замена изоляции. Причем теплоизоляция тоже не просто так меняется. Было проведено зимой обследование в соответствии с нормативом, посмотрели, какая поверхность, то есть больше потери или меньше потери. Мы не везде меняем. То есть в данном случае изоляция старая, изношенная, мы ее здесь меняем. Вот эти работы по замене изоляции делались. А что касаемо теплоизоляции вентканалов, принципиальная такая работа, этого раньше не делалось.
Зимой 2010 года обильные снегопады привели к массовому образованию сосулек на крышах многоквартирных домов Петербурга. Коммунальные службы тогда с очисткой кровли от снега не справились. На помощь призвали ученых. Был создан специализированный научно-технический совет. Тогда и пришли к выводу, что единственно правильным решением является изолирование чердачного помещения от внутридомового тепла, пояснил начальник технического управления жилищного комитета Андрей Джалалов.
Это и теплоизоляция верхнего розлива, это и установка теплоизоляционных дверей в чердачные помещения, это и восстановление продухов, это и установка приточной вентиляции, вытяжной вентиляции, это вывод вытяжных конвекционных стояков за пределы кровли. То есть любой маломальский весомый источник тепла должен был выведен за пределы кровли для того, чтобы здесь создать нормативный перепад температур. То есть температура внутри чердачного помещения должна быть разница не ниже 4 градусов.
В Петербурге сейчас 13,5 тысяч зданий с металлической кровлей, которую требуется очищать от снега. Был составлен перечень, куда вошли 5,5 тысяч домов с потенциально опасными крышами, откуда сосульки и наледь могли падать на тротуары. В прошлом году температурно-влажностный режим был нормализован в более чем 2000 чердачных помещений. В этом году отремонтируют еще 1900. По плану в будущем году потенциальная опасность схода наледи и падения сосулек с крыш Петербурга будут ликвидированы полностью.
Последнюю декаду июля в Петербурге пройдет лагерь под эгидой ЮНЕСКО «Разное наследие, культурное, сакральное и природное». Волонтеры из разных стран мира будут трудиться в Александро-Невской лавре и на территории усадьбы Шуваловых. Елена Медведева расскажет подробности.
Лагерь организован как часть проекта «Волонтеры всемирного наследия». Он ежегодно проходит в нескольких странах. Его цель – вовлечение молодежи в сохранение объектов мировой культуры. Конечно, молодые люди, прошедшие отбор и попавшие в список участников, не смогут заниматься реставрацией. У них нет соответствующего опыта и лицензий. Но помочь в уборке и благоустройстве территории, участвовать в тех работах, которые не требуют особой квалификации, им будет интересно. В Петербурге подобный лагерь проходит не впервые. В прошлом году КГИОП организовал для волонтеров выезды в Павловск, Раниенбаум, музей-усадьбу Репина-Пинаты, пригласил на мастер-классы в Академию художеств и реставрационную мастерскую, рассказал заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов.
Он у нас не первый год, до этого он нас также проходил, но он не привлекал настолько много желающих и такого отклика не имел. У нас их два международных волонтерских лагеря в этом году. Один проходит под эгидой культурного патруля, другой проходит, как и в прошлом году, под эгидой организации «Мир тесен». Ничего плохого нет в том, что разные у нас организации занимаются волонтерским движением. Это даже, наверное, правильно. Ничего в этом нет плохого, то, что две организации подали заявки, и две организации, соответственно, получили право проводить такой международный лагерь. Мы обоим организациям будем помогать, но а на следующий год уже будем смотреть, кто лучше справился с этой задачей. Но вот мне кажется, что надо, конечно, все вот эти течения объединять и придавать им какой-то единый смысл. Чтобы было какое-то единое понимание, единая концентрация усилий и нас, как государственного органа, и общественных организаций.
Ключевым событием проекта станет совместная конференция с образовательно-просветительской школой, которую в эти же дни организует представительная международная организация по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС. Ее студенты вместе с волонтерами лагеря примут участие в практических занятиях в реставрационных мастерских, а также в Александро-Невской лавре и Шуваловском парке.
18:28 в Петербурге. Сейчас в городе 19 градусов тепла, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, его скорость 2 метра в секунду, порывы до 3 метров в секунду, относительная влажность воздуха 35%. Итак, в последней четверти этого часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня. В частности, вы узнаете новости культуры и экономики. Мы расскажем о том, что дочерняя компания Петербургского метростроя выиграла судебное разбирательство с комитетом по строительству. Компании удалось взыскать почти 550 миллионов рублей задолженности по двум госконтрактам. Два фестиваля начинаются сегодня в Петербурге с литературным уклоном. Это «Маяковский фест» и «Лермонтов фест». Мы об этом также расскажем. Ну и еще об одном фестивале расскажет гость программы «Новости дня» Филипп Вулах. Он директор Международного летнего фестиваля искусств «Точка доступа». Этот фестиваль проходит в пятый раз, маленький юбилей. Проводится он в рамках программы «Театральной олимпиады» в нынешнем году. Ожидается более 30 спектаклей от участников из России и европейских стран. Филипп расскажет о программе фестиваля, его смыслах и о том, как он изменился за время своего существования. Ну и, конечно же, в конце часа я расскажу о курсах валют на завтра и о погоде на ближайшие 3 дня. Ну, после небольшого блока рекламы слушайте Филиппа Вулаха.
Новости дня.
В студию микрофона Ольга Стаценко. Я с удовольствием представляю гостя программы «Новости дня». Это Филипп Вулах, директор Международного летнего фестиваля искусств «Точка доступа». Филипп, здравствуйте.
Добрый день.
Буквально сегодня фестиваль открывается. Мы записываем наше интервью в преддверии фестиваля, в день открытия. И я немного скажу о нем. Маленький юбилей у «Точки доступа» пройдет, фестиваль в пятый раз. Он проводится в рамках программы «Театральной олимпиады» в этом году. Ожидается более 30 спектаклей. Спектакли от участников из России, европейских стран. Ну и сегодня мы с Филиппом будем говорить о программе фестиваля, его смыслах, о том, как он изменился за время своего существования. Итак, Филипп Вулах.
Новости дня. События и комментарии.
В ближайшие 2 недели, начиная с понедельника, Петербург станет местом действия фестиваля «Точка доступа». Нетрадиционные, нетривиальные спектакли, перформансы пройдут в самых разных точках города, на театральных площадках, в квартирах, в музеях, храмах, просто на улице. «Точка доступа», насколько я понимаю, продолжает оставаться фестивалем, который живет и развивается в городском пространстве.
Точно. Точно, мы препарируем город, рассматриваем его, и у нас есть такая формула особенная. Мы говорим о том, что фестиваль «Точка доступа» Петербургу дарит новую оптику. Да, то есть каждый год мы пытаемся обнаружить какой-то новый ракурс, в котором Петербург раскрывается новыми красками.
Скажите, все же за 5 лет существования как-то трансформировался, изменился фестиваль «Точка доступа»? Что ушло и что прибавилось?
«Точка доступа» перепрошивает себя каждый год до неузнаваемости. Есть константа, да, она свидетельствует о том, что «Точка доступа» налаживает механизм взаимодействия, налаживает диалог между современным исполнительским искусством и городской средой Санкт-Петербурга. Все остальное каждый год принципиально разное и новое. Так, например, в 2017 году церемония открытия фестиваля проходила в колонном зале Русского музея государственного. Это было связано в первую очередь с тем, что именно там располагается та самая коллекция авангардистов, которая намного нас вдохновила в год столетия революции. Мы много тогда разговаривали и мыслили, думали о том, что это событие изменило в нашей жизни. Да, получается, что одним из ключевых центральных фокусов фестиваля того года была именно эта, если угодно, тема. Да, в прошлом году мы открывались в одном из городских баров, да, и фестиваль фактически был открыт поднятием тоста. Это совершенно другой формат и совершенно другое ощущение. Но в этом году мы открываемся на новой сцене Александринского театра, что, нам кажется, все-таки знаменательно в год театра.
Угу. Замечательно. Ну, вот я хочу сказать, что у фестиваля 3 программы. Программа основная, свободная и образовательная.
Точно.
Ну, наверное, логично начать с основной программы. Давайте про нее поговорим.
С удовольствием. Основная программа состоит из спектаклей, которые принято считать, вернее, так я вот зайду с другой стороны, да, что фестивали отбирают спектакли, которые к ним приедут и будут показаны. Такая практика знакома и нам в том случае, когда мы работаем над другими нашими проектами. Да, «Точка доступа» все-таки, поскольку это фестиваль преимущественно сайт специфического искусства, да, здесь не принято привозить готовые проекты, потому что не существует площадок, на которые такие проекты встали бы, не изменив себя. Да, существует такой особый поджанр сайт специфического искусства, который называется англоязычным термином site-based. Да, это означает, что существует проект, и когда он приезжает в какой-то город или приезжает в какую-то страну, он изменяется до неузнаваемости в связи с теми условиями, в которые он помещен.
То есть, правильно, да? Я понимаю, вот все эти 4 спектакля, которые будут показаны, да, в основной программе, а все спектакли сделаны конкретно для этого фестиваля, точнее, трансформированы для
либо
фестиваля
«Точка доступа». Либо они трансформировались нами, да, либо они трансформированы нами, людьми, которые курируют фестиваль, которые придумывают его программу, либо это проекты, которые созданы специально. В этом году такой проект один. Это проект Антона Адасинского «Город теней».
Ну, расскажите о них понемножку, не раскрывая, скажем так, всех тайн, но тем не менее, тем более, что те люди, которые нас слушают, вероятно, и не попадут на эти спектакли. К вам попасть, кстати, довольно сложно. Поэтому давайте все-таки расскажем.
Почему же? На самом деле, раскроем. Видите, мы, любой, кто хочет сходить на наши спектакли, он может заглянуть на наш сайт .доступа.spb.ru и узнать, каким образом можно попасть на спектакли. В то же время мы всегда предупреждаем, что как бы риск погрузиться в спектакль мы предлагаем разделить зрителю вместе с нами. Не всякий человек способен будет провести 2 часа в пешеходной прогулке, в ходе которой разворачивается спектакль. Да? Поэтому в первую очередь мы адресуем наш фестиваль тем людям, в ком хватает смелости бросить себе вызов, да, и выйти на прямую встречу со современным исполнительским искусством. Да.
Насколько я понимаю, практически все спектакли иммерсивные.
Так получилось действительно, что сегодня иммерсивный театр, он в фокусе программы «Точки доступа». Это продолжается уже несколько лет. Фактически мы ощущаем себя в какой-то мере ответственными за бум иммерсивного театра в России, да, потому что в тот момент, когда мы задумывали «Точку доступа», фактически по-настоящему иммерсивных проектов в России был один лишь только проект, это «Ремоут Петербург», да, созданный тогда в Большом драматическом театре. Важно, что значительная часть нашей команды, и я тоже, мы тогда работали в БДТ, и, собственно, он и появился там во многом благодаря тому, что исполнен был нашими руками. Там, вот, и как бы мы ощущаем себя в каком-то смысле продолжателями этого дела, да, и детьми «Ремоут Петербург» этого проекта, да, сегодня иммерсивный театр, он как бы, ну, я не знаю, наверное, не существует такого даже государственного театра, да, который не задумывался бы о том,
этот жанр, создать ли нам нечто иммерсивное?
Да, 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 он не может обойти ни один театр стороной. Ну, вот, поэтому, и вот, кстати говоря, это, наверное, часть ответа на ваш вопрос о том, что изменилось за это время, да, действительно, мы ощущаем, что сегодня вот этот, мы называем слово нон-конвенциональный театр, да, то есть если конвенциональный театр там, где артисты играют роли на сцене, да, то нон-конвенциональный театр это все остальное, он как будто бы стал частью даже, пусть будет, скажу, это как бы зло, да, повседневной культурной жизни нашей.
Угу. А скажите, есть среди спектаклей основной программы и свободной программы, мы к ней в скорости перейдем. Кстати, как мне кажется, вот именно свободная программа более всего соответствует духу фестиваля. Может быть, я ошибаюсь, но вот ощущение у меня такое. Тем не менее, скажите, есть ли какие-то провокационные спектакли? Спектакли,
конечно.
На которые действительно нужно рискнуть пойти?
Конечно, конечно, конечно. Собственно, я думаю, что в основной программе фестиваля так нет ни одного спектакля, в котором духа провокационности не было бы совсем. Да, конечно же, первый проект, который я упомяну в этом контексте, называется «Пожалуйста, дальше», «Гамлет», да, это швейцарская франшиза, это проект, созданный в Швейцарии, придуманный в Швейцарии, это проект, который препарирует природу правоприменения в современном мире. Вот такая вот такой заворот, да, мы знаем о том, что даже самые простые и ясные уголовные преступления могут судом быть рассмотрены совершенно по-разному, да, в зависимости во многом от того, как именно законодательная база, нормативная база, закон будет интерпретирован теми или иными людьми, да, принимающими решения.
Судьи и присяжные тоже люди,
конечно,
и они
конечно,
тоже
конечно, конечно,
в этот закон
конечно.
Свои. Ну, вы знаете, мы
этот
уже
проект...
почти рассказали, ну, давайте 2 слова об этом скажем, да, кого там судят в этом спектакле?
В этом спектакле судят Гамлета. Его судят за убийство Полония. Все очень просто.
А кто судьи?
А вот так устроен этот проект, что судьями являются... действительно, да, как бы людьми, которые играют роль судей в этом спектакле, являются люди, которые в повседневной своей жизни, в обыкновенной, работают судьями. Представляете себе? Притом, в тот момент, когда задумывали этот проект, да, когда пытались объяснить сообществу, профессионалам, да, нашим коллегам о том, сколь важно сегодня разговаривать об этом, да, мы слышали много упрека и какой-то, да, может быть, несуществующей иронии по отношению к существующему положению дел в России. Замечу, что из России этот спектакль едет в Китай, да, и следующая страна, где он будет как бы препарировать правоприменение, это Китай. К нам он приезжает из Аргентины, да, то есть никакого...
Ничего личного, что называется.
Именно, да. именно, да, это проект общегуманитарный, проект, рассматривающий как бы взаимодействие между как бы общественным и личным, если угодно, да, между частной точкой зрения и вот тем, что называется точкой зрения общественной. Так что каждый показ этого спектакля разворачивается как настоящее судебное заседание. В Петербурге таких показов будет 3, и вообще в России этих показов будет 3. Они, этот спектакль можно посмотреть только на фестивале «Точка доступа», только в Петербурге, в пятницу, субботу и воскресенье 19, 20, 21 июля. И следующий проект, о котором я расскажу полслова буквально, наверное, это как раз проект Антона Адасинского.
Город
теней. Собственно, Антон предлагает нам на новой сцене Александринского театра в момент, когда начинается спектакль, пройти в автобус, в окна которого занавешены. Да, и после этого автобус отправляется в 2-часовое путешествие по закоулкам сознания Антона, да, в его воспоминаниям, его молодости, тому времени, когда Антон много проводил времени в Петербурге, ни для кого не секрет, что последнее время этот талантливейший человек преимущественно работал в Германии, да, до этого много времени проводил в Великобритании, теперь Антон возвращается в Россию. Да, мы рады, что именно точка доступа в этом году становится для него пристанищем, домом, да, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Я напомню, что в студии у нас директор Международного летнего фестиваля искусств «Точка доступа» Филипп Вулах. Прервемся на небольшую рекламу, сразу после нее вернемся и поговорим, ну, хотя бы чуть-чуть о свободной образовательной программе фестиваля.
Новости дня.
Итак, Филипп, переходим к свободной программе фестиваля. Мы про нее еще практически ничего не сказали. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали об этих замечательных точках, которые будут составлять программу. Насколько я понимаю, там действительно очень необычные места проведения, ну, как, впрочем, и обычного фестиваля «Точка доступа». Некоторые даже еще, в общем-то, не совсем известны.
Именно так. Да, некоторые места проведения спектакля являются секретом, и люди, которые рискнули и решили сходить на спектакль, получат адрес, куда им нужно прийти, чтобы увидеть спектакль, в СМС-сообщении, мы по электронной почте. Да, то есть некоторая дискретность на определенных проектах существует здесь. Дело в том, что я уже говорил, да, в начале, что мы ощущаем какую-то меру ответственности за то, что происходит, да, о том, что сегодня сайт-специфический театр, иммерсивный театр, вообще нон-конвенциональный театр, да, это часть нашей реалии, ну вот, и им занимаются очень многие коллективы. С нашей стороны было бы просто глупо это игнорировать, да, и тем более, что люди, которые делают это так или иначе, являются нашими друзьями, да, поэтому мы бросили так называемый open call, да, то есть открытый прием заявок, это произошло в феврале месяца этого года, откликнулось очень много коллективов, нам поступило порядка 80 заявок от преимущественно от профессиональных театральных коллективов, да, сегодня сложно это назвать, вот видите, еще даже 5 лет назад, когда начиналась точка доступа, мы слышали очень много воплей и криков о том, что то, чем мы занимаемся, не является театром, мы провели аж 2 научно-практические конференции в прошлом и позапрошлом годах, в которых убедились, что да нет, в общем, является, да, для приличия мы, конечно же, говорим о том, что это наш фестиваль не является театральным, этот фестиваль искусств, но на тот случай, если кто-то из блюстителей порядка воскликнет, что мы занимаемся
бросит
не тем,
вызов,
чем положено,
театр, да.
Да-да-да, пожалуйста, как бы, ладно, не театр, так не театр, как скажете, да, тем не менее, мы понимаем, что в этом, конечно, шутка определенная какая-то содержится. Так вот, откликнулось порядка 80 коллективов, да, мы пообщались с каждым из коллективов, который подал заявку, да, естественно, для нас безумно сложно обеспечить возможность принять участие в фестивале каждому из коллективов, тем не менее, к нам приезжают 6 коллективов из разных регионов России, да, многие петербургские коллективы принимают участие, итого в свободной программе сегодня 28 проектов.
28 проектов, ну хотя бы 2 слова, хотя бы о некоторых из них, хотя не хочется ничего выделять, откровенно говоря.
А я озвучу свою сложность, которая у меня возникает, когда я говорю о свободной программе. Видите, дело в том, что кураторской руки-то как таковой у нас нету. Мы формировали эту программу не на основании своих художественных предпочтений, да, а на основании того, можем или не можем мы показать тот или иной проект организационно. Да, то есть на то она и свободная программа, что сами участники разделяют с нами ответственность за художественную состоятельность проектов. Да, поэтому как куратор я высказываю о том, на что стоит сходить в свободной программе, а что стоит отложить до следующего раза, не вправе. Да? Для этого мы ее и предлагаем городу, и каждому зрителю предлагаем небольшую аннотацию каждому спектаклю, на основании которой можно составить свои предпочтения.
Да?
Кроме того, мы обратились к сообществу средств массовой информации, к петербургским журналистам, с тем, чтобы они помогли зрителю разобраться в том, что там происходит. Да? И действительно, сегодня, если вы полистаете городскую прессу, вы увидите несколько замечательных гидов по свободной программе точки доступа. Да? Разные театроведы обращают внимание на, в свободной программе на разное. Это роднит нас во многом с тем фестивалем, посмотрев на который мы вдохновились на создание свободной программы. Это, конечно же, Эдинбургский фриндж знаменитый.
Я правильно поняла, некоторые проекты свободной программы, они принимают буквально одного зрителя, и этот зритель является единственным зрителем, и потом приходит следующий.
Да, таких проектов 2. Но это не значит, что это для точки доступа правило, потому что есть и спектакль, которые способны принять по 200-250 человек.
Ну и еще одна, не могу сказать, что она какая-то второстепенная, такая же главная.
Да уж нет, для нас это вообще едва ли не самое-самое серьезное.
Образовательная программа. Расскажите, пожалуйста, кто будет читать лекции, на который уже, к сожалению, как мне кажется, попасть нельзя. Я попыталась куда-то записаться, но уже
запись. А я вам скажу, что большая часть образовательной программы, она вообще является, так скажем, подводной частью айсберга, она не видна глазу стороннего наблюдателя. Угу. Мы пригласили стать участниками образовательной программы, да, перепрошиться, как мы это называем, любого человека, который говорит на русском языке и является профессионалом, работающим в индустрии исполнительских искусств, да, в сфере культуры. 160 человек изъявило желание приехать, да, у нас было 60 мест, мы, к сожалению, опять же, не всем смогли сказать «да». Эти 60 человек разделятся на 4 потока по 15 человек, с каждым из которых будет заниматься в редкого свойства мастер. Да, мы собрали 4 мастерских, одну из них возглавляет, к примеру, коллектив под названием «Ричи и Форте», да, состоящий из 2 режиссеров, проживающих в Италии. Этот коллектив знаменит, в России он работал только один лишь раз, это был 2012 год в Москве. К нам приедет, например, Бодил Аленка из Дании. Насколько я знаю, она приедет впервые, а ей есть чем поделиться. Я не буду рассказывать обо всей образовательной программе, там на сайте и в буклете вся информация по этому поводу есть. Mm-hmm. Ну вот, но есть и действительно мероприятия публичные, открывает свободная программа лекции Марии Давыдовой, приезжает знаменитый исследователь театра из Соединенных Штатов Америки, его зовут Арнольд Арансон, да, он прочтет большую лекцию, я надеюсь, что в моем, по крайней мере, представлении о том, что такое современный театр, эта лекция должна какую-то маленькую революцию произвести, взорвать. Да, я очень-очень-очень на это надеюсь и рассчитываю, и закончится образовательная программа масштабной театральной лаборатории, которая пройдет в университете имени Герцена на Невском проспекте.
Филипп Вулах, директор Международного летнего фестиваля «Искусств.доступа». Фестиваль открывается сегодня, 2 недели. Есть возможность у всех каким-то образом поучаствовать, так сказать, в этом действии. Спасибо большое, Филипп. Всего доброго, до свидания, успехов.
Приходите на наши спектакли.
Новости дня. Хроника событий.
17:48 в Петербурге. Сейчас в городе 19 градусов тепла. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. И я продолжаю рассказ о событиях дня. В ДТП на Гражданском проспекте чудом не пострадали пешеходы. Около часу дня рядом с домом 31 водитель иномарки 2000 года рождения не справился с управлением. И машина выехала на тротуар возле остановки общественного транспорта, а позже врезалась в дерево. Погиб ровесник водителя, пассажир. Второй пассажир попал в больницу с травмами, как и сам неосторожный водитель. Какую роль сыграла в происшествии еще одна машина «Лада Ларгус», которая шла на поворот с Гражданского на Верности, предстоит установить сотрудникам ГИБДД. 16-летний пешеход пострадал под колесами автомобиля в центре Петербурга. Парень шел по зебре на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 2 по Дворцовой набережной. Его сбил 27-летний мужчина на автомобиле BMW. Подросток получил травмы средней степени тяжести. Самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший утром из Петербурга в Новый Уренгой, был вынужден вернуться в Пулково, поскольку в кабине пилота втреснуло стекло. Борт кружил над городом, вырабатывая топливо, как того требуют инструкции. Посадка прошла штатно, 39 пассажиров смогут вылететь по назначению только завтра утром. Сегодня в Неве искали якорь атомного ледокола «Урал». Водолазы, которые занимались поисками кормового якоря ледокола, обнаружили его на глубине примерно 11 метров. Работы по подъему из воды начнутся 16 июля в 9 утра. Чтобы вернуть Балтзаводу собственность, временно утраченную при майском спуске судна на воду, привлекли водолазное судно, плавкран СПК-1 и катер. Всем плавсредствам на участке акватории реки Большая Нева у стапеля А и у причала номер Б-3-2 предписано соблюдать осторожность и снижать скорость судна до минимальной. Петербургский городской суд признал виновными в изготовлении и продаже психотропного вещества ветеринара Дмитрия Каравайчика и учительницу физики Диану Грибовскую. Суд установил, что в 2016-17 годах супружеская пара ветеринара и учительницы решили производить и продавать психотропные вещества. По стечению обстоятельств каждый из 3 покупателей оказался полицейским осведомителем, и все сделки по сбыту проходили под наблюдением оперативников. Каравайчик получил 17 лет, Грибовская 16. Курсы валют, экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие: доллар 62 рубля 83 копейки, евро 70 рублей 86 копеек. Правительство России решило продлить заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно. В марте 2019, напомню, правительство закончило подготовку законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале, который должен заменить накопительную систему, а эта система сейчас фактически отменена. Замена этой системы капиталом позволит пенсиям вырасти, цитирую, до 20% от уровня зарплаты. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Дочерняя компания Петербургского метростроя, филиал управления производственно-технологической комплектации, выиграла судебное разбирательство с Комитетом по строительству Санкт-Петербурга. Компании удалось взыскать почти 550 миллионов рублей задолженности по двум госконтрактам, по которым велось строительство стадиона на Крестовском острове. Это следует из определения арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области. Иск метростроя касался двух государственных контрактов, заключенных с Комитетом в 2016 году. Согласно первому контракту, компания должна была выполнить работы по завершению строительства стадиона на Крестовском острове. Второй контракт касался работ по Приморскому парку Победы, которые также проводились в рамках строительства стадиона. Согласно материалам дела, метрострою пришлось выполнить дополнительные работы, которые изначально не были предусмотрены контрактами. Компания оценила дополнительные работы в сумму более 1 миллиард рублей и направила в комитет уведомление и счет. Однако, согласно документу, комитет работы не принял, при этом не направив исполнителю работ каких-либо мотивированных замечаний. Итак, суд установил, что требования по проведению и оплате дополнительных работ являются законными.
Новости дня. Культура.
Сегодня в Петербурге показом парижской оперы «Дон Карлос Верди» открывается 4-й фестиваль «Лермонтов Фест 2019». Он посвящен году театра и 205-летию со дня рождения Лермонтова. С программой мероприятий ознакомилась Елена Серова.
Лермонтов Фест активно развивается в направлении актуальных кинотрендов, таких как театр в кино и балет в кино. В программу включены видеоверсии известных постановок по произведениям поэта и писателей, имевших важное влияние на творчество Лермонтова и воплощенных на сцене российских и зарубежных театров. С 15 по 26 июля также будут демонстрироваться фильмы из Лермонтовской коллекции библиотеки и архивов кинокомпаний о жизни и творчестве классика русской поэзии и его современников. Однако, как посетовала куратор фестиваля Инна Локотникова, привлечь внимание широкой аудитории к классику становится все сложнее.
Не только Лермонтова, но наших классиков мы, к сожалению, забываем. Поэтому главная задача библиотек – говорить о писателях. И уже вот 4-й год подряд, 27 июля, к той трагической дате, когда его не стало, мы делаем фестиваль. И если до этого у нас назывался Лермонтов кинофест, то поскольку в этом году год театра, мы его назвали Лермонтов Фест. И мы хотим, чтобы наши читатели, жители нашего города ознакомились и смотрели хорошие фильмы, хорошие постановки спектаклей.
В этом году новым разделом станет блок «Лермонтов в странах Балтии». 16 июля он откроется выставкой «Я был готов любить весь мир». Фотографии Айгарса Алтенберга и эскизы Ольги Шиишмилашвили к спектаклю «Княжна Мэри» Рижского русского театра. Затем будет показана видеоверсия спектакля. Также в программе телеверсия спектакля «Маскарад» Литовского малого театра в постановке Римуса Туминоса, художественный фильм «Дети века» с Жюльет Бинош. Пройдут творческие вечера поэта Марины Тервонен, композитора и драматурга Александра Пантыкина, драматурга Натальи Скороход. Завершит фестиваль 26 июля документальный фильм «Записки о горных нравах». Вход на все мероприятия свободный.
Сегодня в библиотеке имени Маяковского стартует Маяковский фест, который будет посвящен творчеству знаменитого поэта. В этом году исполняется 100 лет знаменитым «Окнам роста», и фестиваль напомнит о серии рекламных плакатов, созданных Владимиром Маяковским. В рамках фестиваля, который продлится до 19 июля, горожане смогут посетить лекции, посвященные темам шрифтового дизайна, искусства плаката, а создание личного бренда зрители узнают на примере самого Владимира Маяковского. О том, как отличить хорошую кириллицу от плохой, сколько стоит хороший шрифт и качественный рекламный текст, а также что можно и что нельзя было рекламному плакату в СССР. Пространство перед Елагиноостровским дворцом в четверг станет театральной сценой 18 июля для петербургских слушателей. В рамках фестиваля «Опера всем» бесплатно прозвучит опера Николая Римского-Корсакова «Майская ночь». Это сочинение было написано композитором еще в молодом возрасте. Его основой была повесть Николая Гоголя. Фантастические мотивы, переплетающиеся с национальными, тот рецепт, которым Римский-Корсаков заслужил интерес и любовь публики. В этом году исполнилось 175 лет со дня рождения композитора. Режиссером постановки «На свежем воздухе» станет Ольга Маликова, уже ставившая в Мариинском театре его же «Ночь перед Рождеством». Дирижер Владимир Ландов станет за пульт губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Экстренные службы проверяют информацию о столкновении скоростного судна с причальной стенкой на Дворцовой набережной. Поступила информация о том, что судно типа «Метеор» допустило столкновение со стенкой причала на набережной. Эта информация проверяется, сообщил источник в навигационных службах города сегодня.
Новости дня. Обстановка на дорогах.
Ситуация на дорогах сегодня оценивается в 5 баллов. Движение плотное, но ничего серьезного нет. Тем не менее, пробка на КАТ, внутренняя сторона от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса традиционно. Ее длина 11 километров, и это расстояние автомобили проезжают за 29 минут. На внешней стороне от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе также пробка в половину меньше, время проезда 13 минут. Кроме того, на Пироговской набережной скорость потока 9 км в час, на Большом Самсоневском 5 км в час, на Московском шоссе от центра Сканья до поворота к заводу Foxconn скорость потока 8 км в час. Примерно с такой же скоростью идут автомобили на проспекте Косыгина от Заневского проспекта до Индустриального. Итак, расскажу о погоде на ближайшие 3 дня. В эти сутки переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью переменный, слабый, днем восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 7-12 тепла, местами до плюс 3 градусов по области, днем 18-23 градуса. В Петербурге будет преимущественно без осадков, температура воздуха 11-13 градусов ночью, днем 21-23, разумеется, с плюсом. Атмосферное давление в течение суток существенно меняться не будет. А в следующие двое суток, 17 июля, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах области кратковременный дождь, также возможны грозы. Температура воздуха будет меняться мало, то есть днем примерно 18-23 градуса. 18 июля ночью местами, утром и днем в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные, также возможны грозы во всех районах области. Температура воздуха днем немного понизится. Сейчас в Петербурге 19 градусов, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, дует западный ветер, его скорость 2-3 метра в секунду. Программу «Новости дня» провели у микрофона Ольга Стеценко, Анна Прижевская за звукорежиссерским пультом. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего хорошего.